Дмитрий Распопов. Сокрушитель богов. Книга вторая. 11. Поиск похищенного сына приводит киборга Ника Фёста в новую паутину интриг обоих миров. Местные кланы хотят избавиться от пришельцев с искусственными телами. Те же, наоборот, стремятся вырваться из-под контроля корпораций, переселившись в новый, лучший для себя мир. Все сплелось в один большой запутанный клубок. Демоны и киборги, мечи и магия против фазеров и винтовок Гаусса. Нику придется во все вникнуть и во всем разобраться, ведь время, отведенное ему на поиски ребенка, подходит к концу. Глава первая. У меня слегка не убрано, но думаю, ты меня простишь. Незнакомец повел парня по разбитой каменной дорожке. Я не понимал, видит ли он меня или нет, поскольку система невидимости Иджис была постоянно включена, плюс заклинание бесплотности от Дальгенхо. Рисковать я не хотел, ведь сейчас все действия Чихона прослеживаются из Академии. Пока мы поднимались по запыленной, довольно обшарпанной лестнице на второй этаж, все вокруг просто кричало о запустении. Было видно, что здание не убиралось, не чистилось, не обновлялось. Все комнаты, через которые мы проходили, были в таком же убогом состоянии и, кажется, нежилыми. Только зайдя в угловую, где потрескивал камин, пожирая какие-то странные белёсые палки, озаряя комнату неестественным зеленоватым светом, мы увидели какое-то подобие обитаемого жилища. Три шкафа, битком набитых книгами, одинокая кровать, стол с одним стулом и камин. Вот и все ее убранство. Единственное, что бросалось в глаза, так это странная белая стопка дров, высокой поленницы, лежавшая вдоль стены рядом с камином. Приглядевшись получше, я с удивлением понял, что это вовсе не дерево, а кости. «Располагайся!» Незнакомец пододвинул моему подопечному стул, сам же устроившись на кровати. «Дай угадаю, соревнуешься с кем-то в тысячи путей?» Чихон, устроившись за столом, удивленно покивал. «Я тоже когда-то участвовал в этой игре», — признался собеседник. «Из-за девушки. Да вот пришлось остаться в пустошах навсегда. Ну, давай познакомимся для начала. Меня зовут Эн Лан. Я был когда-то младшим сыном известного полководца императора Ивлана. Думаю, теперь это имя никто не помнит. Простите, но я всего пару дней в столице. Вообще тут никого не знаю», — сконфуженно ответил парень. «Меня зовут Чихон, я...» Тут пришлось ему шепнуть, что лучше скрыть свое происхождение. Незнакомец не внушал мне доверия. «Я просто учащийся Академии, который поступил в нее из-за своих способностей». «Да», — заинтересовался Эн Лан. «В мое время туда могли поступить только дворяне и приближенные императора». Чихон просто пожал плечами, поскольку был немного смущен встречей. «Прости за отсутствие гостеприимства», — внезапно ударил себя по лбу рукой хозяин дома. «У меня не было гостей с тех самых пор, как я здесь поселился. Немного забыл этикет и нормы поведения. Ты голоден?» «Нет, спасибо». Я коснулся парня, чтобы отказался. Есть в незнакомом месте было опасно. Тот покивал и откинулся на кровати, упершись спиной в стену. «Я понимаю. Довольно странная для тебя встреча. Так что давай расскажу свою историю. А если потом захочешь, расскажешь свою». Чихон кивнул, соглашаясь. «Моя довольно простая и скучна». Собеседник прикрыл глаза, уходя в воспоминания. «Особых сил у меня никогда не было, способности тоже, так что братья всегда смеялись и издевались надо мной. Я думал, поступив в Имперскую Академию, стану сильнее, но все продолжилось. Был слабейшим в группе, на потоке, каждый месяц висел на волоске от ухода, и так год от года. Однажды на четвертом курсе повстречался с химе клана «Поющий тростник». У нее, как ни странно, были схожие проблемы. Так мы и подружились. Много времени проводили вместе. Учились, постигали новое, пока о наших отношениях не узнал ее отец. На этом моменте сказка заканчивается». Рассказчик тяжело вздохнул и открыл глаза. В его зрачках теперь быстро и сильно сверкали молнии. Причем стало их куда больше. «Мне бросили вызов, оскорбив ее, так что я был вынужден его принять. Так и оказался здесь, со сломанным амулетом, без которого обратно не вернуться». «Как это?» — удивился Чихон, схватившись рукой за висящую на груди побрякушку, закрывая ее ладонью. «Не волнуйся, наш разговор никто не слышит. Едва ты приблизился к замку, я заглушил амулет. Мне совершенно не хотелось бы, чтобы о моем существовании вспомнили. Мне и одному сейчас неплохо живется. «Но как же так?» Чихон не понял этого. «Вы ведь совершенно один. Как же люди? Общение?» Хозяин дома пожал плечами. «За прошедшее время я стал сильнее, достиг того, о чем мечтал. Меня устраивает такая жизнь». В комнате повисло молчание. «А я просто поссорился со старшекурсниками и оказался здесь», — со вздохом произнес парень. «Мне нужно победить как можно больше демонов и вернуться обратно. Вы сможете помочь?» «Да без проблем». Хозяин замка пожал плечами. «Оставайся, сколько посчитаешь нужным. Только сам выбери и подготовь для себя комнату. Остальным я тебя обеспечу. Как видишь, слуг здесь нет, приходится все делать самому».
«Конечно, без проблем».
Закончив с разговорами, хозяин провел его по этажам и показал еще один камин с костями, которые Чихон мог использовать вместо дров для обогрева своей комнаты. А заодно погреб, где хранились запасы мяса. Причем что это за мясо, он не стал уточнять, ведь животных кругом что-то не было видно. За стенами замка висела все та же серая мгла. У меня были вопросы к хозяину этого места, но я решил сначала обсудить их с Чихоном. Случай представился только под вечер, когда, протопив комнату и закрыв крупные щели тряпьём, парень наконец лег на кровать. «Будь осторожнее с ним», — тихо предостерёг я своего подопечного. «Он многого не договаривает. И хотя прямой лжи в его словах незаметно, но все же стоит быть аккуратнее в общении».
«Да прекрати, Ник!» — тут же вскинулся Чихон. «Он оказал нам гостеприимство, показал дом, дал все необходимое, да к тому же завтра с утра пообещал научить охотиться на демонов».
«А ты всегда верь первому встречному, и твоя жизнь точно будет долгой и счастливой», — скептически ответил я, но не стал настаивать. Утром Эн Лан показал, где можно умыться. Оказывается, внутри замка был свой небольшой ключ, бьющий из-под земли. Я в очередной раз пожалел об отсутствии необходимых аналитических модулей. Но выбора особого не было. Пришлось разрешить подопечному попробовать. Он умылся, напился, но от предложенного мяса отказался, так как оно явно было демонического происхождения. Затем мы отправились в пустоши, где хозяин замка показал свои старые ловушки, с помощью которых когда-то начинал охоту на демонов. Восстановив их, он продемонстрировал Чихону, как устраивать приманку, побрызгав куски сырого мяса демонов собственной кровью, и сказав, что необходимо всегда иметь его запас, чтобы можно было продолжить охотиться на следующий день. Уже через пару часов в поставленные ловушки попалось несколько мелких демонов. И радостный Чихон побежал их разделывать под руководством Эн Лана. Мы же с Калем были неподалеку, обмениваясь впечатлениями. И хотя вроде бы видимых причин переживать не было, мы сходились в одном. Происходящее нам обоим не нравилось. Демонёнок говорил, что за все свои путешествия с прошлой хозяйкой никогда не слышал, чтобы в серых пустошах существовали обитаемые жилища, не говоря уже про то, чтобы здесь была вода. По его скромному мнению, пустоши были переходной границей между мирами нашим и демоническими планами. И как следствие этого, здесь просто не могло быть ничего живого, не говоря уже о человеке, обретающем тут 200 лет. Договорившись присматривать за хозяином замка, мы вернулись к счастливому пареньку, который перебирал в руках несколько белых осколков, оставшихся после разделки пойманных демонов. Весь вечер и начало ночи, пока не уснул, Чихон только и говорил о том, как нам повезло встретить Эн Лана. Такого воспитанного и учтивого человека он давно не встречал на своем пути. Мы с Калем лишь переглянулись при этих словах, но свое мнение оставили при себе. Прошло 2 дня, и я начал намекать Чихону на возвращение. Но тот лишь упрашивал остаться здесь еще на чуть-чуть. Ведь Эн Лан каждый день показывал что-то новое. Новые методы поимки демонов, которые почти всегда основаны на ловушках и, соответственно, вполне безопасны. Даже я по вечерам оставлял парня под присмотром одного демона, сам же отправлялся на осмотр замка. Чувство, что здесь что-то не так, только крепло во мне все сильнее. Сам замок и хозяин были словно слеплены из всего подряд. Книги в библиотеке были настолько разными по содержанию и историческим временам, что складывалось ощущение, что это не цельное собрание, а просто сюда запихали любые книги, лишь бы создать видимость объёма. И всё вокруг было точно таким же. Так что желание уйти крепло у меня всё сильнее. Но вот как уговорить Чихона, который был на седьмом небе от счастья, что ловит демонов и добывает осколки, я не знал.
«Хозяин!»
В зал внезапно влетел Каль, захлёбываясь, ткнул рукой в сторону пустоши и запричитал.
«Там! В общем, вы были правы!»
Не понимая его бормотаний, я ускорился и со всех ног бросился в указанную им сторону, вскоре найдя Чихона, который спокойно занимался установкой ловушки. А вот хозяина замка поблизости что-то не наблюдалось. «Что произошло?» Я оглядел его со всех сторон, не заметив ранений. «Чего демон такой взволнованный?»
«А? Что?» Парень обернулся ко мне. «Ничего не произошло. Энлан сказал, что мой амулет вносит резонанс в его новую ловушку, и он попросил отложить его подальше».
Я огляделся. Но амулета нигде не было. В душу начали закрадываться нехорошие предчувствия. «Как же ты теперь назад попадёшь без него?» — спросил я парня, который продолжил возиться с ловушкой. Тут и до него стало доходить, что мы сейчас находимся одни, посреди пустошей, а единственная вещь, которая связывала нас с Академией, пропала. На наших глазах кости ловушки, которые держал в руках Чихон, внезапно стали истончаться и вскоре рассыпались серой пылью. Я сразу же бросил взгляд на замок, который стоял у нас за спиной, но он также начал оплывать, терять очертания и вскоре осыпался серой пылью, оставив нас совершенно одних. Какое-то демоническое ругательство вырвалось изо рта Каля, который сам ошеломлённо оглядывался по сторонам. «Что-то мне подсказывает, это был не человек», — высказался я, смотря на них обоих.
«Да, господин, скорее всего, вы правы, но даже не представляю, кто может обладать подобной мощью».
«Ну, у нас есть сейчас проблемы посерьёзнее, чем размышлять о том, кто это был и зачем ему амулет Академии», — задумался я. Собравшись было дать подзатыльник Чихону, я передумал, что доля моей вины в том, что случилось, тоже была, ведь я чувствовал подвох, но не мог понять, в чём он. Взгляды демона и человека скрестились на мне. «Еды у нас нет, воды крайне мало, с направлением среди этой серости кругом тоже будут проблемы. Готов выслушать мысли каждого».
«Откуда вода?» — облизал губы Чихон. «Она ж пропала вместе с замком».
«Привычка, оставшаяся от похода по пустыне». Я сдвинул со спины кожаный бурдюк, куда каждый день наливал свежей воды из родника замка. Просто на всякий случай, вспоминая недавнее путешествие по схожей пустоши.
«У меня нет мыслей, только ощущение вины», — признался парень. «Ты предупреждал, но я слишком обрадовался сыплющимся в руки осколком».
«Они, кстати, тоже исчезли», — поинтересовался я. Чихон полез в карман и достал оттуда только горстку серой пыли, которая тут же была унесена слабым ветерком. Он ещё больше понурился.
«Каль, единственное, чем могу помочь, хозяин, так это тем, что в ту сторону нам лучше не ходить».
Он указал направление маленькой ручонкой.
«Ощущаю большое количество энергии, а это, как правило, означает большие проблемы».
«Хм, ну, всё же и это помощь», — похвалил я его. «Тогда, если нет выбора, куда идти, поскольку моя система навигации здесь не работает, пойдём просто в обратном направлении, от того, которое показал Каль. Особо вариантов у нас нет».